Мы разбирать будем книгу Исфирь. Это вторая книга с женским именем. Разбирали книгу Рут. Сейчас мы таблицу общую высветим и обратим внимание. Мы сейчас разбираем последние три книги, которые мы говорили «Подготовка к новой высшей фазе развития царства». Вчера мы такую тему, здесь она даже не отмечена у нас, отметили, что руководство народом Божьим через Писание, книга Ездра, через духовных руководителей, книга Неемии. А сегодня мы будем говорить о Исфире через промысел Божий или через обстоятельства. Ну теперь вот книга Руфь, да, и книга Исфирь. Вообще они очень схожи. Там язычница вышла за еврея. Здесь еврейка вышла за язычника замуж. Именно вот эти события описываются. К теме книги Руфь, когда мы проходили, показать, что в вечной династии царей есть кровь язычницы, и, потому что она вошла в родословную царя Христа. Мы как бы находим ответ на вопрос, если Царство Божие ограничивается одним избранным народом, а что будет с другими народами? И книга Руфь нам отвечает. В прообразе Руфи, как церкви из язычников, которая должна стать, значит, невестой и женою Агнца или Христа. И мы по родословной имеем право, язычники, рассчитывать на внимание этого царя, а по прообразу у Бога великий план избрать невесту сыну своему царю, невесту из всех народов и в основном из язычников. Теперь книга Исфирь. Дело в том, что с народом израильским после взятия Иерусалима, можно тоже сказать, история закончилась. Со времени Навуходоносора начинаются времена язычников. Или начались. Это по книге Даниила, там он больше отражается. И для Бога все народы ценны. Свою миссию Израиль выполнил. Ну, последний урок или наглядного урока, который он должен был для всего человечества. Писание, писанное слово, он тоже дал человечеству. Они его сохранили в плену, и теперь оно стало достоянием всех. Ну, осталась одна задача для Израиля – Спасителя дать. А так практически свою роль историческую Израиль выполнил. Но для того, чтобы Спаситель пришел, нужно человечество еще подготовить. Нужно еще время. И иудеи свою веру в единого Бога и надежду на Мессию должны разнести по всем народам. И вот для этого нужно вот это время. Теперь до, мы говорим, это 400 лет молчания. 400 лет, когда не появляются пророки. Этот период исторический, он у нас нигде не описан. Есть книги Маковеевские, но они не входят в канон Священного Писания. Их не считают вдохновенными. Бог не усматривал, чтобы эта история Израиля дальше нам была подробно описана. Практически с Израилем закончена история. Начинается история со всеми народами. Для этого нужно еще время, для того, чтобы народы приготовились, чтобы все узнали веру в единого Бога, надежду Израиля на Мессию. Для этого нужно еще столетия, и они будут. Но тогда возникает другой вопрос. А что будет с Израилем, если Бог теперь занимается язычниками? Или Бог занимается всеми народами? Видите, у нас вопросы очень похожие. Что будет с другими народами, когда Бог занимается с Израилем, Руфь? А в книге Исфирь, что будет с Израилем, когда Бог занимается другими народами? Ответ на этот вопрос мы находим в книге Исфирь. Книга Исфирь дает нам яркий прообраз истории Израиля. Поэтому у книги Исфирь у нас тоже будет две темы, как вчера было в книге Неемии. Мы сейчас включим таблицу книги Исфирь. У нас тоже так, в середине главы и две темы. Одна тема, о которой мы вчера говорили, в которой тоже Ездра, Неемия и Исфирь ходят. Руководство народа Божьего, значит, Ездра через писанное слово, Неемия через духовных руководителей, а Исфирь через внутренние побуждения и обстоятельства. А внизу у нас тема «Будущая история Израиля», как в прообразах книги Руфь. Теперь немножко так еще о книге. Время. События, которые описаны в книге Руфь, произошли между первым возвращением из плена народа израильского во главе с Зарававелем, и вторым возвращением группой пленных во главе с Ездрой. Между Зарававелем и Ездрой вот в этот промежуток времени прошли события Есфири. Если бы по Библии так посмотреть, то между 6 и 7 главами книги Ездры. Потому что до 6 главы описываются первые возвращенцы во главе с Зарававелем, а вторые возвращенцы, они приходят с книжником Ездры. По временам получается так, что это 40 лет после восстановления храма. Зарававель пришел и восстановил храм. И через 40 лет произошли события Есфири. И за 30 лет до события или до восстановления стен. Вот в этом промежутке от Зарававеля и Неемии, в этом промежутке произошли книги Есфири. Вы поняли, что она не в хронологическом порядке стоит. Мы уже говорили, отмечали, что Библия, не все книги написаны в хронологическом порядке, потому что у Бога есть свой смысл. Но когда мы рассматривали, вот все книги перед нами были, да, то она хронологически, или по смыслу подходила. Что теперь будет с Израилем, раз теперь события все, или Бог начинает работать с другими народами? Кто писал книгу, неизвестно. Но одно мы можем сказать, автор очень хорошо знаком с обычаями персидского двора. Я думаю, можем вполне смело сказать, что эти сведения дал Мардохей. Но знаете, эта книга имеет одну очень странную особенность. В ней ни разу не упоминается слово «Бог». Вот это да. Вот это книга из Библии. У нас в русском переводе есть слово «Господь» в 6 главе, в 1 стихе. Там так сказано. «В ту ночь Господь отнял сон от царя». Но это русские переводчики это сделали. Вообще в оригинале там просто сказано, что в ту ночь царь не мог спать. Ну, все понимают, и мы понимаем, что это Бог отнял, это не ошибка переводчика. Но, если так сказать более точно, что имя Бога вообще не упоминается в книге абсолютно ни разу. А имя языческого царя, кто-то посчитал, 137 раз упоминается. Вот он там без конца фигурирует. Поэтому книга вообще вызывает очень много споров. Вообще, вдохновенна она или нет? Вообще, как она попала в канон Священного Писания? Лютер, уважаемый реформатор, он вообще категорично отрицал эту книгу. Говорил, она пронизана местью и вообще не евангельским духом. Теперь возникает вопрос ее духовной ценности. Но если мы смотрим на израильский народ, евреи очень ценят эту книгу. Они уже почти 2000 лет находятся преследуемы другими народами. Начиная с римлян, потом мусульманами, иезуитами, фашистами, коммунистами, теперь снова мусульманами. И для них эта книга большого утешения. Да я бы еще так сказал, для преследуемой и гонимой церкви она тоже является большим утешением. В годы гонений книга Есфирь для нас была драгоценной книгой. Там мы находили добрые уроки. Оттуда мы брали этот принцип ходатайства за узников и за страдающих. И там мы находили утешение, как Бог окончательно благословил и вывел свой народ. Вообще так получается. Народ не оставлен Богом. Хотя живут, как овцы среди волков. Они не обожествляют людей, Амана, не поклоняются идолам. Но этот народ не может быть уничтожен, хотя попытка дьявола через Амана была очень серьезна. Знаете, такое впечатление, Бог скрыл свое лицо. И поэтому он нигде не упоминается. Я бы сказал, и в этом особая красота этой книги. Но присутствие Божие, оно чувствуется на каждой, в каждой главе, в каждой странице. Я одно место хотел прочитать сюда, оно, я думаю, очень подходит. Книга Второзакония, 31 глава, 18 стих. Там, когда говорится об отступлении Израиля и будущем, написано так. «И я скрою лицо мое от него в тот день за все беззакония его, которые он сделает, обратившись к иным богам». Вот такое впечатление. Бог скрыл свое лицо. Но через обстоятельства он действует, и он не оставляет свой народ. Итак, теперь мы переходим к рассмотрению этой книги. Делится на две части. Первые четыре главы Иудеи в опасности. И с 5 по 10 главу «Избавление иудеев». Первая глава. Мы справа будем всегда говорить, потому что как бы основная тема или историческое описание будет, а слева мы будем как духовный прообраз. Значит, промысел Божий в событиях царского дворца. Артаксеркс – это великий монарх персидской державы. Даже можно с года сказать 485 по 465 год. Он разделил свою великую державу на 127 областей. Великий пир, о котором там написан, это была подготовка к военной экспедиции на Грецию. В то время Греция была могущественной, персы готовились к войне. Пир, который они там устроили, у нас описан, он длился 180 дней, полгода. Вот это они пировали. Этот пир был устроен для вельмож, князей, полководцев. Царь, прежде чем начать этот поход великий, он хотел показать все могущество и славу своего царства, чтобы его воины, его полководцы, ну, этим вдохновлялись, что такую великую державу они защищают. У нас, правда, трудно иногда с этими данными. Там написано только сосуды, которые там были, на 30 тысяч талантов. Сосуды все золотые были. Если это в золоте, то, знаете, один талант 20 тысяч, так примерно считается сегодня долларов, то получается там 60 миллиардов рублей только посуда была на наши деньги. Это столько, если золото там было. А там еще описывается, золотые ложа были. В общем, несметные богатства. Затем, когда закончился полугодовалый, это было для высоких чинов, потом он для всех жителей города Суза, престольного или столицы, он устроил еще недельный пир. Кормили и поили всех бесплатно. И была, наверное, какая-нибудь культурная программа. Я думаю, эти полгода это не только было есть. Там были, то войска были представлены, то, может быть, историю вспоминали, то, может быть, артисты выступали. Ну, в общем, блеск и славу своего царства. Но я не удержусь, чтобы не прочитать вот этот семидневный пир. Белые, бумажные и яхонтового цвета шерстяные ткани, прикрепленные вессонными и пурпуровыми шнурами, висели на серебряных кольцах и мраморных столбах. Золотые и серебряные ложа были на помосте, устланном камнями зеленого цвета и мрамором, и перламутром, и камнями черного цвета. Напитки подаваемы были в золотых сосудах и сосудах разнообразных, ценою в 30 тысяч талантов. И вина царского было множество по богатству царя. Питье шло чинно, никто не принуждал, потому что царь дал такое приказание всем управляющим в доме его, чтобы делали по воле каждого. В общем, такой пир закатил этот монарх. Но еще хотел добавить историческая справка. Этот поход на Грецию оказался неудачным. Он выступил с 500-тысячной армией, но греками он был разбит. Вы помните, греки тогда уже демократическая была страна, они могли быстро собрать новое войско, они защищали свою родину. И, в общем, персы потерпели большое поражение. Прошло 4 года, прежде чем Артаксеркс вспомнил о том происшествии, которое там было с его женой. Но я еще теперь возвращаюсь. Когда пир был в самом разгаре, царю показалось, у него была красавица-жена Астинь, ему хотелось, ну, для своей славы, гордости, какая у него красавица, он хотел ее, ну, можно сказать, похвалиться, чтобы она была выставлена перед всеми, какая у него красивая жена. Но она не захотела. Может быть, она считала свое влияние на царя, что настолько сильно, что он, так можно сказать, он властвует над могущественной империей, а я, женщина, властвую над царем. Видимо, она действительно имела какую-то власть, почему осмелилась в такой момент взять и не пойти, показать, что есть еще тот, кто может выше царя. Но она не рассчитала, потому что было задето самолюбие царя, и он созвал государственный совет по этому вопросу. Интересно заседание этого совета. Они вывод такой сделали, что развал семьи – это маленькая ячейка общества, грозит развалу всему обществу и всей государственности. Государственные мужи, семь князей приближенных, ставят защиту семью на государственный уровень. Да? Они принимают решение очень важное. Вообще интересно, как не видит современное общество и современные политики, когда поощряется законодательно не только разводы, свободную любовь, уничтожаются нерожденные дети, распутство в стране, да? Вообще разрушается эта ячейка, семья. Да что о мире говорить? Христиане не видят, пастыри не видят ту беду, если положение в семье нарушается. Я хочу к сестрам сказать: сестры, а вы занимаете свое место в семье? Потому что если те язычники понимали, что это очень важно, чтобы муж был глава, и нарушение надо было обязательно принять меры, и там написано было всенародно, написано на каждом языке, это интересно, и послал во все области царя письма, писанные в каждую область письменами ее и каждому народу на языке его, чтобы всякий муж был господином в доме своем, и чтобы это было объявлено каждому на природном языке его. У нас нет времени, могли бы эту тему очень сильно развить, что значит, когда жена не за мужем, да, а он за женой, должна быть замужем. Значит, царица Астинь лишена царского достоинства, и нашим языком, мы бы сказали, и отправлена в монастырь. И так она до старости прожила одинокой. Она тут слишком гордой оказалась. Я думаю, сколько сегодня семей распалось от неповиновения жен, от желания руководить. Но теперь духовный смысл. Первая глава открывает нам состояние мира. Мир что делает? Пирует. Пирует, они не представляют, какая опасность их ждет. И Артаксеркса, и всех этих воинов, что через время этот поход полностью будет разгромлен. Они с остатками будут бежать с этого поля брани. Но сейчас пир. А что мир сегодня делает, да? Пируют, богатство, распутство, и не знают, какое бедствие постигнет их. Вторая глава. Промысел Божий в избрании и сфере. Это с 1 по 18 стих. Когда царь, прошло 4 года, вспомнил, ну, видать, тут не до жен было ему, не до женитьбы, то он устроил конкурс красоты. Я бы так сказал нашим языком, мисс Персии должна была быть выявлена. Кто достойно стать женой великого царя? Судья, правда, был один, сам царь Артаксеркс. Вообще, девушки, которые на этот конкурс были приглашены, целый год готовились на этот конкурс. 6 месяцев притирались одними маслами мировым, потом 6 месяцев другими маслами. А затем перед входом к царю можно было потребовать, что только захочешь. Все должно было быть исполнено. Любой наряд, вырезы, разрезы, что там вздумается этой девушке, накрутить любую прическу, накраситься как хочешь. В общем, как она себе представляла, она все, что могла потребовать, любую драгоценность повешать на себя. И таким образом она являлась царю. Попала невольно и на этот конкурс Гаодеса, сиротка, воспитанница пленного двоюродного брата своего Мардохея. Там слово «дядя» и «племянник» вообще там внимательно, это дочь дяди, поэтому это двоюродная его сестра. Но, видимо, возрастом он намного старше ее. Такое же бывает, да, что двоюродные. И поэтому она, оставшись сиротой, он ее взял на попечение. Сам богобоязненный еврей, она тоже скромная девушка, воспитанная в очень хороших нравах. Ее переименовали в Есфирь. Слово «Есфирь» означает «звезда Востока». Такое красивое имя у нее. Она привыкла к послушанию, скромная такая иудейская девушка. Она все время слушалась своего в возрасте брата Мардохея. Поэтому, попав на этот конкурс в чужую обстановку, она опять прислушивалась к советам организатора конкурса. Главный там был евнух Гегай. А он-то знал вкусы царя. Он-то знал, что понравится царю. Может быть, он-то ее где-то и нашел. Поэтому она сделала то, что он ей посоветовал. Ну, я так представлю, не думаю, что там было слишком много закручено у нее. А, видимо, он понял, что простая естественная красота сделает свое дело. И действительно, она покорила царя сердце Артаксеркса. И я думаю, что простотой и чистотой своей души. Это всегда красивее всякой гордости и тому подобное. И кокетство. Выбор упал на нее, и она провозглашена царицей. Читаю. «И полюбил царь Есфирь более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц, и он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицею на место Астинь. И сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем, пир ради Есфири, и сделал льготу областям и раздал дары с царственной щедростью». Не просто, народу тоже было приятно, что царь женится. Налоги снизили, чтобы все радовались. А то чего он один радуется? Пусть весь народ радуется, что у него праздник. Вот интересно, умные цари были, да? Они народу тоже давали поводы радости. Теперь духовный смысл. Положение Израиля в мире на примере Есфири. Что можем сказать о положении Израиля в мире? Первая глава открывает нам состояние мира. Рассеяны между народами, но талантливы, достигают больших высот, да, люди еврейского происхождения, владеют богатством. И как бы вот образ Есфири – это больше на личном таком уровне, который они могут дать, ну, людям свои, как бы сказать, достижения. Я думаю, это композиторы, поэты, очень много из евреев, писатели, ученые, Эйнштейн, да, и другие. В общем, еврейская нация дала очень много великих и достойных людей. Я, к сожалению, сейчас перед подготовкой не посмотрел, как-то такая книга попалась «100 великих евреев». Очень жалел, что я сейчас не мог в нее заглянуть перед сюда выходом. Значит, вторая часть. Промысел Божий в раскрытии заговора. Ну, там описано, Мардохей раскрыл заговор двух евнухов. Дело было исследовано и найдено верным. И этих обоих заговорщиков повесили на древе. Духовный смысл. Положение Израиля в мире на примере Мардохея. Я бы сказал, вообще он принес общественное благо, да, своим заговором, ведь смена царя – это потрясение, это всегда для государства потрясение все. И он этим своим поступком, смелым поступком, мужественным поступком спас не только жизнь царя Артаксеркса, это было благо для всей империи. Также и этот народ сегодня рассеянный, он служит миру. Есть и политики среди этих народов, и очень хорошие политики. Банкиры, ученые, экономику где-то спасают, поправляют. Так что мы должны сказать, что Израиль в этом мире, вот на примере этих двух личностей, несет тоже успех, экономический расцвет. Потому что он дал миру много известных людей. Переходим к следующей главе. Враги Израиля, третья глава. Аман – это орудие в руке дьявола. Вообще время, Есфирь уже 5 лет царица. Гордость, требование обожествления себя привело этого человека к открытому противостоянию с Мардохеем. Когда он узнал причину, почему Мардохей ему не кланяется, он сказал, что он иудеянин, принадлежит к избранному народу израильского, злоба Амана настолько велика, что он мало ему показалось этого одного человека уничтожить. Он решил уничтожить весь народ. Вы помните, разрешение было получено. Он там предложил ему огромную сумму царю. Там тоже тысячами талантов измеряется, 10 тысяч талантов. Царь говорит, подпись я поставлю, а серебро ты возьми себе. Настолько 10 тысяч талантов, это в казну царя не сильно много играло такой роли. Назначено время, когда будет уничтожены. Ну, в общем, они бросили жребий, в какой день это сделать. Выпал на конец года, а это было начало года. Написан указ, обнародован. Вообще, это страшный указ. Иудеи были обречены, потому что в этом указе был разговор, чтобы уничтожить всех евреев. Вот представьте себе, если бы в наше время такой указ вышел. Ну, тут больше русских, а если бы так вот немцев? Ну, а если бы выжили в Прибалтике, так русских бы уничтожить, кто находится, да? Это страшный указ. Нацию ты сменить не можешь. Попытаться скрыть, Но с семьей ты не скроешься. Ну, может быть, сам где-то скроешься. Практически их ожидала обреченность. И притом это теперь их вычисляли за это время, помечали, так сказать, все, кто к этой нации относится. Вот в таком страшном положении оказался Израиль. Ну, а духовный смысл сегодняшний, это мы, есть даже слово такое специальное, ненависть к евреям, антисемитизм. Римляне очень проявляли антисемитизм после Иудейской войны, там до 1 000 000 уничтожено евреев. Мусульмане искореняли иудеев. Магомед, я тоже данные не смог, закопал сколько-то, по-моему, 100 живых евреев на центральной площади Мекки. Там тоже. Христиане устраивали погромы. По учению христиан, евреи – это христопродавцы. А раз они христопродавцы, то их надо уничтожать. Кстати, Лютер, опять я хочу сказать, уважаемый Лютер, он тоже держался. Он говорит, я с этим евреем должен сесть за один стол. Он там оскорбительные слова такие о них говорит. Такого быть не может. Их обвиняли, что они при своих мессах кровь младенцев употребляют. Разжигали ненависть. Любое несчастье в стране обвиняли евреев. Эпидемия разразилась. В Европе прошла эпидемия тифа большая, она унесла много жизней. Обвинили это евреев. После этого уничтожали многих евреев. Поражение на войне – опять евреи виноваты. Засуха – нет дождя – опять евреи виноваты. И так постоянно они были теми, о которых отыгрывалась ненависть людская. Поэтому положение их было ужасно. У нас в России их называют и сейчас еще жиды, да? Гитлер хотел очистить человеческую расу от этой поганой крови еврейской, так он говорил. Это у него целая программа была. Ну, это последний самый такой яркий Аман. Уничтожил 6 миллионов евреев за время своего правления. Последние данные во Франции. Тоже не могу точно сказать. По-моему, 300 тысяч евреев собираются покинуть Францию из-за того, что им очень плохо там живется. Постоянно вот так ненависть разжигается. И Израиль готов принять их на свою историческую родину. Это убегают не с какой-то мусульманской страны. Это с европейской, цивилизованной, демократической страны. Евреи вынуждены покидать та всенародная ненависть, которая к ним есть. Но и в Палестине неспокойно, да? Терроризм, фанатичный ислам, интифада, которая провозглашает ни одного еврея в Палестине. Это лозунг тех, которые это, значит, движение поддерживают. Можете представить, как жить в такой стране, где объявлено, что ни один человек здесь не должен остаться? А куда им идти? Куда им бежать? Ну, на сегодняшний день можем сказать, что более-менее спокойно им в Америке, но, видимо, недолго. Следующая у нас глава «Зов о помощи Богу». 4 глава. Мордехай, когда услышал, в ретище оделся, посыпая себя пеплом, направился к дворцу. Дворец в таком виде не является. Есфирь, когда узнала, послала спросить, что произошло. Он ей передал. Передал копию указа, он уже успел где-то ее списать. И сказал, иди, умоляй царя. Она ему передает, что я к царю не званна целый месяц, 30 дней. А порядки восточного двора очень жестокие. Всякий, кто во дворе без приглашения появился, подозревается в заговоре, и убивается без разбора. Поэтому это команда для всех воинов. Единственное, что если в это время царь видит и мог скипетр свой протянуть, того человека помиловали. А так не спрашивали, кто он и зачем пришел. Просто царь смотрел и по настроению он решал. Но пост и молитва сделали свое дело. Но это уже следующая глава. Но я читаю 14 стих. Это золотой стих или основной стих книги Есфирь. С 13-го. «И сказал Мордехай в ответ Есфири, не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». Удивительный Мордехай. Он абсолютно уверен, что свобода и избавление придет. И еще теперь он видит промысел Божий. Есфирь, Не это ли был промысел Божий, который тебя привел в царские чертоги? Не для этого ли часа? И теперь мы понимаем, что и смена Остине, и выбор Есфири, это все была рука Божья, промысел Божий. Вот и нету имя Божие, а во всем чувствуется Бог. Виден Бог, который действует в этих обстоятельствах. Духовный смысл. Заступник, отверженный Христос. Израиль так и будет преследуем, но он и перед Богом не прав. Они же действительно распяли Христа. Они же действительно кричали кровь Его на нас и на детях наших. И справедливый Бог, и справедливый гнев Божий, и по закону, который они живут и имеют, они должны действительно быть обречены и наказаны. Они посягнули на Сына Божия. Они посягнули на Иисуса Христа, посланного для их спасения. Но Христос, Он не просто рисковал, как она рисковала, а Христос пожертвовал. Он пожертвовал собой за народ. Он подставил себя под гнев Божий, и гнев Божий со всей силой обрушился на Него. Но в Иисусе Христе спасение для Израиля. В Иисусе Христе, когда они Его примут, Бог их помилует. И будет избавление от той ненависти, которую они сегодня несут. Теперь у нас вторая часть «Избавление иудеев». Пятая глава. «Осторожность и сфере». Пятая глава с 1 по 8 стих. Вы помните, да, когда царь расположился, он говорит, в чем дело? Ну, у него расположение, давно не видел свою жену. Говорит, да я тебе полцарства дам. Как логично в этот момент сказать проблему. А вы помните, да? Она говорит, я приглашаю тебя и Амана на пир. Чем она руководствовалась? У нас нет объяснения. Я думаю, внутренним побуждением. Господь ей сказал, не говори главную нужду. Завтра во время пира расположь его сердце и даст Бог. А вот теперь, когда мы знаем всю историю, а если бы она в тот момент сразу высказала? Я думаю, еще неизвестно, в чью сторону качнулось бы сердце Артасерса. Или фаворит Аман, или жена. Возможно, он настолько увлечен этим Аманом, что Аман бы и перевысил. И просьба ее бы просто обошлась. И вот эта осторожность ее, такая мудрость, такое водительство Божие делает вот отличительная черта Есфири. Я тут отмечаю такой духовный смысл. Мудрость – это особенность этого народа. Правда, все ее называют это еврейской хитростью, да? Но действительно они отличаются мудростью. Не зря они достигают высот. И в науке, и в искусстве. И так они мудры. Это Бог даровал им эту способность. Ну, где-то испорченный человек использует для себя, это действительно как хитрость проявляется. А в целом это дар, это особенность этого народа. Это определенная черта, которая не раз их спасала, в данном случае спасла их тоже. В пятой главе, во второй части, ненасытная гордость Амана. Когда Аман узнал, что его пригласили на пир, у него закружилась голова. Оказывается, царица выделила его, и она ему благосклонна. Возможно, он раньше не замечал такой благосклонности. Не думаю, что она очень там ему благосклонность. А он понимал, что это тоже важная персона. И может, он даже давно мучился этим, что вот Есфирь почему-то царица к нему не благосклонна. А тут на пир. И он такой довольный. Но Бог, опять Бог, допускает в этот момент такого головокружительного успеха. Он встречается с Мардохеем. Еле сдержал он свой гнев. Он пришел, огорченный, говорит жене и своим мудрецам. «Все хорошо, меня выделила Есфирь, если бы этот Мардохей мне по дороге попался». Вот тоже семья какая дружная. За 5 минут решила проблему. Завтра приготовь дерево высотой 50 метров и будешь любоваться, как он там будет висеть. И он повеселел, предложение хорошее. Да, я хотел духовный смысл. Гордость предшествует падению. Это библейские слова. Гордость Амана, которая так достигла, она очень, да, предшествовала его падению. Он не думал. Я хочу всем присутствующим сказать. Действительно, это так. Гордость предшествует падению. И еще. Гордость – это потеря рассудка. Если человек гордый, он теряет рассудительность. Он теряет здравый смысл. И просто приходилось встречать даже верующих, которые не хотели бороться со своей гордостью, дошли до умопомешательства. В старости это просто люди, которые не могут правильно рассуждать. Поэтому с гордостью надо бороться в детстве, в молодости. С ней надо всегда бороться. Не надо думать о себе, что мы действительно чего-то, что-то отличаемся от других, что мы такие великие, что мы такие особенные, что нам все идет успех. Только закружится голова, падение будет. И падение будет сильное, падение будет большое. Ну, библейских примеров достаточно, и жизненных тоже. Шестая глава. Вмешательство Божье. Вообще, шестая глава – это кульминация этой истории, да? Там без улыбки и восторга невозможно ее читать. Бессонница царя, чтение дневных записей от того, что спать не может. И именно в том месте, где про Мардохея написано, и благодарная мысль царя, а что сделано этому человеку, что он меня спас? Ему говорят, ничего не сделано. Когда он узнал, что ничего не сделано, он хочет исправить это положение. Кто там на дворе? И в это время как раз Аман на дворе, да? Это же не все не совпадение, это не случайное. Это Бог так обстоятельства подводит и подводит и подводит. Как не рука Божья? Как это не сказать, что это Бог? Такое совпадение. Аман идет со злым намерением. И какая глупая у него гордость, да? Царь-то спрашивает, что сделать тому, как его царь хочет почтить? Да кого же, как кроме меня, хочет он почтить? И вся открылась его притязание его на царское достоинство, на коне, на котором царь ездит. Это конь особый, царь только на нем ездит. Царское одеяние одеть и по городу водить. Он так, ну фотографии не было, он бы, наверное, сказал, фотографируйте меня, как я в царском одеянии там хожу. Вот вся его тщеславие тут проявилась. Он так хотел, чтобы запомнили, что он притязает на царское достоинство. И как глупо все это выглядело, когда царь сказал, вот иди и делай это Мардохею. И води эту лошадь и объявляй, води этого коня. Этот удар Аман уже не отправился, не перенес. Это поняла его жена, и она говорит, все. Тоже за 5 минут вычислила, женщина умная. Говорит, все, пойдешь. Раз со Мардохея все началось, все это и так и же кончится. Духовный смысл. Покровительство Божие Израилю в истории. Вот смотрите, несмотря на эту всеобщую ненависть к евреям, Бог сохранил этот народ до сегодняшнего дня. Исчезли куда-то те народы, которые в то время были, и те же римляне. Это сегодня Италия, это не те римляне. И те же греки, это греки тоже не те греки. Практически все народы, кроме Израиля, сейчас на мировой арене другие народы, которые позже пришли, славяне, германские народы, а те народы семитские, они ушли в прошлое, а этот Израиль существует. Наличие Израиля сегодня – это знак Божьей верности и неизменности. Это действительно тоже чудо Божие. Дальше описывается бесславная кончина Амана, 7 глава. Я хотел обратить внимание на ходатайство и сфере. Она не начала издалека, не стала говорить, вот указ такой издан. Она отождествляет себя народом, когда царь опять говорит, какая же просьба твоя? Опять обещает до полцарства. Она очень так вдохновенно говорит, просит жизни себе и своему народу. Я хочу это прочитать, не могу не прочитать, удержаться. И отвечала царица Исфире, если я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если царю благоугодно, да будут дарованы мне жизнь моя по желанию моему, и народ мой по просьбе моей, ибо проданы мы, я и народ мой. Она не от себя не отделяет. Она же могла вообще скрыть, что она. Она могла просто ходатайство за какой-то народ, что он мне близкий или еще что-то придумать, да? Она говорит, на истребление, убиение и погибель. Если бы мы проданы были в рабы и рабыни, я молчала бы, хотя враг не вознаградил бы ущерба царя. Слова любимой Исфири прожгли сердце Артаксеркса. Он задает вопрос, кто посмел посягнуть на нее? И она показывает на рядом стоящего Амана. Но это был такой поражающий удар Амана. Он, написано, затрепетал весь, как осиновый лист. Царь не мог справиться со своими чувствами, наплывом чувств. Вышел в сад, чтобы успокоиться и обдумать, потому что он вспомнил про этот указ. Он вспомнил все, что Аман сделал. Когда он возвращается назад, он нашел жалкого Амана, умоляющего Есфир о милости. Он слишком близко приблизился к Есфире, умоляя ее о милости. У царя вспыхнуло еще дополнительно чувство ревности, и Аман попался в капкан. От ревности некуда уже деваться. И тут евнух, который знал злое намерение Амана, и говорит: «Да вот дерево, для Мардохея готово». А сегодня только утром он благодарный про Мардохея был. Короткое слово: повесьте его на нем. И дерево приготовил, присмотрел, а висел на нем. Не знал, что для себя. Повесили его на нем. Ну, я тут другого не мог выражения библейского. Кто роет яму, тот упадет в нее. Бог не видим в этой истории. Но я бы сказал, такая блистательная история, или операция проведена, выверенная до миллиметра, да? Бог провел ее на виду у всех, для посрамления всех гордецов. Восьмая глава. Новый указ царя. Дело в том, что смерть Амана не решила проблему. Указ об истреблении иудеев остается в силе. Я хотел тоже прочитать, как трогательна просьба Есфири. Читаю с 3 по 5 стих. «И продолжала Есфирь говорить пред царем, и пала к ногам его, и плакала, и умоляла его отвратить злобу Амана Вогиянина». Его уже нет, а злоба осталась. «И замысел его, который он замыслил против иудеев. И простер царь к Есфири золотой скипетр, и поднялась Есфирь, и стала пред лицом царя, и сказала: если царю благоугодно, и если я нашла благоволение пред лицом его, и справедливо дело сие пред лицом царя, и нравлюсь я очам его». Смотрите, как она говорит. «То пусть было бы написано, чтобы возвращены были письма по замыслу Амана, сына Амадафа Вогиянина, писанные об истреблении иудеев во всех областях царя». Наивная Есфирь думала, что царь всевластен. Но он не всевластен. Свои указы в персидской державе никто не мог отменить, даже сам царь, то, что скреплено его уставом. В то время вырабатывалось юридическое, как сказать, законодательство, чтобы цари не проводили так, что сегодня одно, завтра другое. И царь понимал это, уже это такой строгий порядок, который и он не в силах нарушить. Он говорит: этого я сделать не могу. Указ нельзя отменить. А вообще, как это напоминает Божий указ, который мы называем закон, приговоривший человека к смерти, который тоже нельзя отменить, да? Павел говорит: закон Божий свят. Так получается, что нет спасения? Он говорит: есть. Надо написать новый указ. Скрепить тем же перстнем о праве иудеев защищать себя. Собраны писцы, потому что нет копировальных машин, а писать надо много, в каждую область надо писать. И писали. И гонцы спешат с этой вестью. 14 стих. «Гонцы, поехавшие верхом на быстрых конях царских, погнали скоро и поспешно. С царским повелением объявлен был указ и в Сузах, престольном городе». Не знаю, настолько ярко здесь виден образ, что это Евангелие, новый указ Божий. Закон не отменен. Бог его не может отменить, иначе он не будет справедлив, если он вдруг отменит закон, что всякий человек, который сделал грех, смерти достоин. Но другой выход нашелся, другой указ. Через Господа Иисуса Христа закон Евангелия, закон благодати, что теперь каждый, кто примет Христа, который подставил себя под тот указ, может быть освобожден. И поэтому, значит, Евангелие, оно называется «Добрая весть», «Весть спасения». И так хочется сказать: размножьте его, печатайте, раздавайте, да как можно скорее донесите до всех отдаленных окраин, чтобы люди знали, что есть этот указ. Ведь люди не знают, что он есть, существует. Я хотел дальше прочитать. Как: «И Мардохей вышел от царя в царском одеянии, яхонтовой белого цвета, и в большом золотом венце, и в мантии весонной и пурпуровой, и город Сузы возвеселился и возрадовался». Еще этот день не настал. Но этот новый указ вызвал восторг, вызвал радость. «И у иудеев было тогда освящение и радость, и веселье, и торжество. И во всякой области, и во всяком городе, во всяком месте, куда только доходило повеление царя и указ его, была радость иудеев и веселье, пиршество и праздничный день. И многие из народов страны сделались иудеями, потому что напал на них страх перед иудеями. Во, если, наоборот, раньше старались отмыться от иудейства, там, может, полуеврей по крови, то теперь, наоборот, каждый хотел причислиться к этому народу, что я тоже, мол, где-то, да, мать у меня еврейка там или еще что-то, да. Как все переменилось. Какая радостная весть в этом новом указе. Я хочу сказать, а Евангелие разве не такую же радостную несет весть? Когда человек узнает, что Бог его не будет судить, что Бог его может помиловать, это радость и веселье. Я думаю, в основном присутствующие здесь это испытали. Вообще, я хотел бы это применить, прежде всего, к Израилю. Дело в том, что и Евангелие, оно несет и добрую весть, и бедному израильскому народу. Оно снимет вину его и преступление против Сына Божия. Евангелие, покаяние, вера и принятие. Они сегодня ожесточенные, не принимают его. Защищаются оружием, пытаются, да? А надо рыдать и воззреть на того, кого они пронзили. И тогда Израиль будет помилован. Поэтому я бы очень хотел, я удивился, где-то в наших баптистских церквях слышал, что отношение такое презрительное к евреям. Я не понимаю таких людей. Мне кажется, еврей – это из того народа, откуда наш Господь Иисус Христос. Откуда апостолы? Все пророки оттуда. Евангелие они нам подарили. Не знаю, у меня благовение. В одном месте в Германии мы проводили тоже беседы, правда, не по книге, есть фильм. И там была еврейская мессианская церковь. Они ходили, наверное, человек 10. Очень внимательно. Я там по другим книгам проводил. Записывали, подходили. Мы очень молились о том, чтобы этот народ... Хотя они мессианские, но они немножко так отдельно держатся. Мы даже не знаем, возрожденные или нет. Но вот ходили, слушали евангельскую весть. Дай Бог, чтобы действительно из этого народа Бог помиловал и спас. 9 глава. Избавление. Я вижу в этом избавлении будущую победу Израиля. Я хочу из книги пророка Иезекииля прочитать, с 38 главы. Книга пророка Иезекииля, 38 глава. Читаю с 14 по 16 стих. «Посему из реки пророчества, Сын Человеческий, скажи Гогу, так говорит Господь Бог, не так ли? В тот день, когда народ мой Израиль будет жить безопасно, ты узнаешь это, и пойдешь с места твоего от пределов севера, ты и многие народы с тобою, все сидящие на конях, сборище великое и войско многочисленное, и поднимешься на народ мой на Израиле, как туча, чтобы покрыть землю. Это будет в последние дни. И я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобою явлю святость мою пред глазами их». Но это войско возглавляет Гог, это враждебное войско. Значит, и читаю из 39 главы, с 22 по 4 стих. «И поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера, и приведу тебя на горы Израилева, и выбью лук твой из левой руки твоей, и выброшу стрелы твои из правой руки твоей. Падешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои, и народы, которые с тобою, отдам тебя на съедение всякого рода хищным птицам и зверям полевым». Это бы надо бы хорошо знать и всем политикам, что все-таки Бог за этим народом. Ланхаммер, он так говорит, что во время Второй мировой войны перелом произошел, Сталинградская битва, это перелом войны этой, да? А говорит, эти данные не очень известны, что в это время войска, значит, гитлеровские, наступали на Израиль. И ему телеграфирует генерал какой-то, я имя не помню, он говорит, мы стоим у святого града Иерусалима. Что делать? Бомбить его или нет? Гитлер дает распоряжение бомбить, как и все другие города. Увы, сразу начался перелом войны, и он ее проиграл печально. Хотя мощная армия была. Затем часть Пурим я ее назвал, да? Это праздник от слова Пур, жребий. Тот день, когда выпало вот это событие. Я хочу прочитать 22 стих. «Как таких дней, которые иудеи сделали спокойны от врагов своих, и как такого месяца, в который превратилась у них печаль в радость и сетование в день праздничный, чтобы сделали их днями пиршества и веселья, посылая подарки друг другу и подаяние бедным». Я его назвал «Это праздник спасения». Это духовное возрождение Израиля. Мы свой Пурим тоже празднуем, да? В день покаяния, я считаю, это Пурим. День печали превращается в день радости. Вот человек унылый, подавленный, все, он не знает, куда себя деться. Покаялся, какой он радостный. Какой у него? Это Пурим. День сетования превращается в день веселья. Кто не пережил из присутствующих Примите Евангелие. В ваше сердце будет праздник Пурим. Ну и заключение, последняя глава. Я ее назвал «Величие верного Мардохея». Прочитаю. Она очень короткая, 3 стиха всего. «Впрочем, все дела, силы его, это царя персидского, и могущество его, и обстоятельное показание величия Мардохея, которым возвеличил его царь, записаны в книге дневных записей царей медийских и персидских. Равно как и то, что Мардохей иудеянин был вторым по царе Артаксерске и великим иудеев, и любимым у множества братьев своих, ибо искал добра народу своему и говорил во благо всего племени своего». Как Иосиф в Египте, Даниил в Вавилоне, так Мардохей в Персии. Второе лицо государства. Артаксеркс умер через 13 лет. Тот Артаксеркс, который во время Ездры и Неемии был, это был другой. Или сын, или даже внук того Артаксеркса. Ну, примерно период, мы говорили, около 30 лет прошло. Немного. Возможно, даже она была молодая, он-то был в возрасте. Может быть, и Свирь была жива. Но это мы уже начинаем предполагать. Это уже все из области, так сказать, предположений. Но, по крайней мере, это могло быть тем влиянием, почему тот Артаксеркс, помните, расположился к Ездре и послал, чтобы, значит, не мешали или отпустили и благословил его на этот путь. Духовный прообраз – будущая слава Израиля. Это тысячелетнее царство Христово. Там, в этом царстве тысячелетнем, Израиль будет занимать руководящее положение. Вообще, если тысячелетнее царство взять, царь Христос, столица Иерусалим, церковь, невеста, жена, разделяет с ним духовную власть. Так похоже, что Есфирь там жена. А Израиль занимает экономическое руководство, можно сказать, второй по царе. Вот что будет Израилем. Мы говорили, эта книга отвечает, что будет с Израилем. Евреи, которые читают эту книгу, Есфирь, утешались всегда. Если Бог тогда так чудно помог, то на основании пророчеств, которые они имеют и читали, должен прийти час их национального возрождения. Иерусалим – это столица мира, это понимают все. И будущее Израиля славно. Они будут вторым после царя. Вот такую славную картину нам открывает книга Есфирь. Итак, мы сейчас будем заканчивать. Но я думаю, хотя мы больше говорили об Израиле, потому что книга для них, ну правда, прекрасная книга. А разве мы не видим это водительство Божие, когда Бог и от нас лицо скрывает, но не оставляет? И заботится о нас. И те такие же чудеса, и мы переживаем в своей жизни. Чудных совпадений, чудных, которые мы должны отмечать, благодарить и славить. И вообще, чудное Евангелие, которое нас освободило от этого страшного указа закона, который приговаривал нас к смерти. А Бог нам дал Евангелие. Поэтому у нас радость, у нас веселье. Мы спасены, мы помилованы Богом. Аминь. Будем заканчивать молитвой.
Нет вещей на земле без без последствий, и лихая бездумность порой, то же самое, что бессердечность, на нее кто-то смотрит беспечно, за нее кто-то платит слезой. Может многое быть безответным, но нельзя забывать одного. Ничего не проходит бесследно, жизнь должна быть прекрасна.